Для Анны Грет ужас был в том, что ей это нравилось, по крайней мере, поначалу. Поначалу это была просто более близкая дружба. Они по-прежнему вместе смеялись, она все так же рассказывала ему, как прошел школьный день, они все так же вместе катались и тренировались в спортцентре. Обычная жизнь, но с секретом, самым что ни на есть взрослым секретом. Она переодевалась в пижаму, ложилась в постель, и тут-то все и происходило. Он дотрагивался до нее и все твердил, какая она красивая, какая она идеальная красавица. И поскольку поначалу он ничего, кроме рук, в ход не пускал, она винила во всем только себя. Словно все это была ее затея, словно она сама навлекла это на них своей красотой, и нет другого способа прекратить это, кроме как поддаться и получить облегчение. Она ненавидела свое тело за то, что оно желало облегчения. Ненавидела за это еще больше, чем за красоту. Но почему-то ненависть лишь обостряла желание. Она хотела, чтобы он ее целовал. Хотела, чтобы он ее хотел. Плохая девчонка, совсем испорченная. Да и логично. Как не быть испорченной, раз мать у нее наркоманка? Однажды она мимоходом спросила мать, не соблазнялась ли та когда-нибудь наркотическими средствами, которые назначались пациентам. «Изредка да, бывало», — не моргнув глазом, ответила мать. «Если чуть-чуть остается лишнего, она или другая сестра может воспользоваться для успокоения нервов. От этого наркоманкой не станешь». Наркоманию, что примечательно, помянула именно она, а не Анна Грет. Для Андреаса ужас был в том, как сильно сосредоточенность отчима на ее тайном местечке напоминала его собственную одержимость. И сходство лишь ненамного уменьшилось, когда Анна Грет рассказала о дальнейшем. Все эти недели щупания оказались лишь прелюдией к тем вечерам, когда Хорст расстегивал ширинку. Рано или поздно такое должно было случиться, но это разрушило чары, под действием которых она пребывала. В их тайну посвятили третьего. Этот третий ей не понравился. Она поняла. Он шпионил за ними с самого начала, выжидал, манипулировал ими, точно куратор из министерства. Она не хотела его видеть, не хотела, чтобы он появлялся рядом, а когда он попытался утвердить свою власть, стала бояться вечеров. Но куда ей было деваться? Член знал ее секреты. Знал, что она... Пусть только поначалу. Хотела, предвкушала. Полуосознанно она сделалась его доверенной внештатной сотрудницей, дала ему молчаливое обязательство. Теперь она задумывалась, не потому ли мать употребляет наркотики, что не хочет знать, к какому телу на самом деле вожделеет член. Член все знал о провинностях матери. За членом стояло Министерство госбезопасности. Поэтому в полицию Анна Грет обратиться не могла. Мать посадят, а ее оставят во власти члена. То же самое случится, если она расскажет матери. Мать пожалуется на мужа, а член за это отправит ее за решетку. Мать, быть может, и заслуживает тюрьмы, но не заслуживает, чтобы Анна Грет при этом оставалась дома и продолжала чинить ей вред. То была последняя глава ее незавершенной пока что истории. До нее она дошла на четвертый вечер бесед с Андреасом. Закончив свою исповедь в прохладном сумраке церкви, Анна Грет расплакалась. Видя, как она плачет, немыслимо красивая, как она младенчески трет кулачками глаза, Андреас испытал неведомое ему прежде телесное ощущение. Любитель посмеяться, поиронизировать, подлинный мастер несерьезного жанра, он не сразу и понял, что с ним творится. Он тоже заплакал. Но почему? Это он понял. Он плакал о себе, о том, что с ним было в детстве. История о растлении несовершеннолетних ему довелось выслушать немало. Но впервые от такой хорошей девочки, от девочки с идеальными волосами, с идеальной кожей, фигурой. Красота Анна Грет что-то отомкнула в нем. Он почувствовал, что он такой же, как она. И теперь он тоже плакал, потому что полюбил ее и потому что она не могла ему принадлежать.
«Ты сумеешь мне помочь?»
— прошептала она.
«Не знаю». «А зачем же я все тебе рассказала, если ты не можешь помочь? Зачем ты задавал столько вопросов? Ты вел себя так, будто знаешь, как помочь».
Он покачал головой и ничего не ответил. Она положила руку ему на плечо, едва дотронулась, но и легчайшее ее прикосновение было ужасно. Он подался вперед, содрогаясь от рыданий.
«Мне так за тебя больно!»
«Теперь ты понимаешь, о чем я говорил. Я причиняю вред».
«Нет».
«Может быть, мне просто стать его любовницей? Пусть разведется с мамой и возьмет меня в подружки».
«Нет». Он пересилил себя, вытер лицо. «Нет. Он больной, извращенец. Я в этом немного разбираюсь, потому что сам не в полном порядке. Я могу представить себе».
«Ты что, мог бы так же, как он?»
«Нет, клянусь тебе, я как ты, а не как он».
«Но если ты не в полном порядке, как и я, значит, и я не в полном порядке».
«Я не это имел в виду».
«Но ты прав. Мне надо пойти домой и стать его девушкой, раз я не в полном порядке. Спасибо за помощь, товарищ консультант».
Он взял ее за плечи и заставил посмотреть на себя. Кроме недоверия, в ее глазах сейчас ничего не было.
«Я хочу быть твоим другом», — сказал он.
«Дружба ведет известно к чему».
«Ты ошибаешься. Побудь тут еще. Давай вместе подумаем. Подружись со мной».
Она высвободилась, плотно скрестила руки на груди.
«Мы можем пойти прямо в штази», — сказал он.
«Штази — неофициальное название Министерства государственной безопасности ГДР, сокращение от немецкого «Staatssicherheit» — госбезопасность».
«Он нарушил режим секретности. Как только они поймут, что он может их скомпрометировать, они от него избавятся, как от зачумленного. Ну что он для них? Информатор нижнего звена, мелюзга».
«Нет», — возразила она, — «они решат, что я вру. Я не все тебе рассказала. Стыдно. Я кое-что делала, чтобы его заинтересовать».
«Это не важно. Тебе 15. По закону ты ответственности не несешь. Если он не полный дурак, он сейчас трясется от страха. Все в твоих руках».
«Но даже если они мне поверят, это всем сломает жизнь, и мне в том числе. У меня не будет дома, я не поступлю в университет. Даже сестра меня возненавидит. Лучше, наверное, я просто буду все ему позволять, пока не повзрослею, а тогда уеду».
«Ты этого хочешь?»
Она покачала головой.
«Если бы хотела, не была бы здесь. Но теперь вижу, что никто не может мне помочь».
Андреас не нашелся с ответом. Более всего он хотел бы, чтобы она поселилась у него в подвале пасторского дома. Он защищал бы ее, учил бы ее на дому, занимался бы с ней английским, подготовил бы ее на роль консультанта для подростков из группы риска, и они были бы друзьями. Так король Лир воображал себе жизнь с Корделией. Узнавать издали придворные новости, смеяться, слыша, кто в силе, кто в опале. Может быть, со временем они бы стали настоящей парой. Парой в подвале, живущей там своей частной жизнью.
«Мы можем тут найти тебе место», — сказал он.
Она опять покачала головой.
«Он и так злится, что я задерживаюсь до полуночи. Думает, с мальчиками гуляю. Если я совсем перестану приходить, он донесет на маму».
«Он так тебе сказал?»
«Он плохой человек. Я долго думала, что он хороший, но все, кончено с этим. Сейчас, что бы он ни сказал, всюду угроза. Он не отступится, пока не получит все, чего хочет».
Новое чувство. Уже не слезы, а ненависть захлестнула Андреаса.
«Я могу его убить», — сказал он.
«Я не это имела в виду, когда просила помочь».
«Так и так чья-нибудь жизнь должна быть погублена», — заговорил он, следуя логике своей ненависти. «Почему бы не его и моя? Я тут все равно как в тюрьме. Кормить меня за решеткой вряд ли будут хуже. Книги будут читать за государственный счет. а ты будешь ходить в школу и поможешь маме справиться с наркоманией».
Она хмыкнула.
«План хоть куда. Напасть на такого силача».
«Заранее его предупреждать я не буду, разумеется».
В ее взгляде читалось: «Это не может быть всерьез». И раньше, в любой другой момент его жизни, она была бы права. Его коньком было легкое ко всему отношение. Но в том, как республика походя губит людские жизни, труднее находить смешную сторону, когда речь идет о жизни Анны Грет. Он уже начал в нее влюбляться и ничего не мог поделать с этим чувством. Ничего не мог сделать и ради этого чувства. Ничего, чтобы она ему доверяла. Но что-то из этого она, похоже, увидела в его лице, потому что выражение ее лица изменилось.
«Нет, не надо его убивать», — тихо сказала она. «Он просто очень больной. В нашей семье со всеми что-то не так. Куда я ни пойду, со всеми что-то не так. И со мной тоже. Мне просто нужна помощь».
«В этой стране тебе помощи неоткуда ждать».
«Так не может быть».
«Так есть». Какое-то время она глядела прямо перед собой, то ли на передние ряды, то ли на крест за алтарем, одинокий, еле освещенный. Потом ее дыхание участилось, стало отрывистым.
«Я бы не заплакала, если бы он умер», — сказала она. «Но если это делать, то мне самой. А я ни за что не смогу. Ни за что, нет. Лучше уж стать его подружкой».
Поразмыслив, Андреас понял, что и ему на самом деле не хочется убивать Хорста. В тюрьме он, вполне возможно, выжил бы, но клеймо убийцы не отвечало его представлениям о себе. Клеймо будет преследовать его вечно, и он уже не сможет так нравиться себе и другим, как сейчас. Одно дело «Ассибройте Ауфрайсо» — «Охотник до социальных тёлочек». Такое клеймо достаточно смехотворно, чтобы ему подойти. Но не убийца.
«Ладно», — сказала Анна Грет, поднимаясь. «Очень мило, что ты это предложил. Очень мило, что выслушал меня, и тебе не стало совсем уж противно».
«Погоди».
Ему пришла в голову новая мысль. «Если она станет его сообщницей, его могут и не поймать. А даже если и поймают, ее красота и его любовь всегда будут неотделимы от того, что они совершили вдвоем. Не просто убийца. Человек, уничтоживший осквернителя необыкновенной девушки».
«Можешь мне довериться?» — спросил он.
«Мне нравится, что я могу с тобой разговаривать. Я не боюсь, что ты кому-нибудь расскажешь».
Не этих слов он ждал от нее. Они заставили его устыдиться своей фантазии о том, как он приютит ее и будет обучать у себя в подвале.
«Твоей девушкой я быть не хочу», — добавила она, — «если ты это имел в виду. Я ничьей девушкой не хочу быть».
«Тебе 15, мне 27. Я совсем не об этом».
«У тебя, конечно, есть своя история. И, конечно, очень интересная».
«Хочешь послушать?»
«Нет, я просто хочу опять стать нормальной».
«Нормальной ты уже не будешь».
У нее сделалось несчастное лицо. Самое естественное сейчас — обнять ее, утешить. Но в их положении не было ровно ничего естественного. Он чувствовал себя абсолютно бессильным. Еще одно новое ощущение, и оно не нравилось ему совершенно. Он опасался, что сейчас она уйдет и никогда не вернется. Но она глубоко вздохнула, успокаиваясь, и, не глядя на него, спросила:
«Как бы ты это сделал?»
Тихим, глухим голосом, словно в трансе, он сказал ей как. Ей надо перестать бывать в церкви. Надо прийти домой и соврать Хорсту. Сказать: «Я ходила в церковь, чтобы посидеть одной, помолиться и спросить Бога, как мне быть, и теперь мысли у меня прояснились. Я готова тебе совсем отдаться, но только не дома, это будет неуважением к маме. Я знаю одно хорошее место, романтическое. Туда мои друзья и подружки ездят иногда по выходным пить пиво, целоваться и все такое. Если тебе дороги мои чувства, давай туда поедем».
«Ты знаешь такое место?»
«Знаю», — сказал Андреас.
С какой стати тебе на это идти ради меня?
А для кого? Кто заслуживает этого больше? Ты имеешь право на хорошую жизнь. Ради этого я готов рискнуть.
Это не рискнуть. Тебя точно поймают.
Ну хорошо, давай мысленный эксперимент. Если бы меня точно не поймали, ты бы мне позволила?
Это меня надо убить. Я ужасно поступаю и с сестрой, и с мамой.
Он вздохнул. Аннегрет, ты мне очень нравишься. Но я не люблю, когда разыгрывают драмы. Это были те слова, какие нужно. Он это сразу увидел. Было бы преувеличением сказать, что глаза ее вспыхнули, но искра точно мелькнула. Почувствовав ответный огонь у себя в паху, он испытал к этой части тела чуть ли не отвращение. Нет, он не хочет, чтобы это было просто очередным соблазнением. Он хочет, чтобы она вывела его из бесплодных земель похоти и соблазнения, где он жил.
«Я бы все равно не смогла», — сказала она, отворачиваясь.
«Ясно. Проехали. Мы просто разговариваем».
«Ты тоже любитель драматизировать. Сказал, что ты самый важный человек в стране».
Он мог бы возразить, что такое смехотворное заявление можно сделать только иронически, но увидел, что это верно лишь наполовину. Ирония — вещь скользкая, а искренность Аннегрет была тверда.
«Ты права», — благодарно подтвердил он. «Я тоже склонен драматизировать и преувеличивать, и в этом мы с тобой опять-таки похожи».
Она недовольно пожала плечами. «Но поскольку мы всего лишь разговариваем, скажи, ты хорошо умеешь водить мотоцикл?»
«Я просто хочу опять стать нормальной. Не хочу быть как ты».
«Хорошо. Постараемся сделать тебя опять нормальной. Но если ты умеешь водить его мотоцикл, это может нам помочь. Я ни разу в жизни не садился».
«Мотоцикл как дзюдо», — сказала она. «Нужно поддаваться, а не перебарывать».
Славная девочка-дзюдоистка. Так она и вела разговор. То закрывала перед Андреасом дверь, то слегка приоткрывала, то отвергала некие возможности, то, повернувшись на 180, допускала. Наконец ей стало пора домой. Они договорились, что в церковь она больше ходить не будет, если только не решится привести с ним вместе в исполнение его план или перебраться к нему в подвал. Больше ничего у них надумать не получалось.